хочу прочитать текст из послания евреям. Есть удивительный текст в послании евреям, 5 глава. Мы будем читать с 7 по 9 стихи. Послание евреям, 5 глава, с 7 по 9 стихи. Здесь написано такое слово. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Новозаветные послания сообщают нам только отдельные детали, отдельные эпизоды, отдельные слова из земной жизни Господа Иисуса Христа. Вот мы знаем из послания Павла о том, что происходило во время последней вечери. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Текст, который мы читаем каждое первое воскресенье во время, перед совершением хлебопреломления. Не так много других эпизодов, поучений мы узнаем из новозаветных посланий. И тем удивительнее вот этот текст в послании к евреям, когда, вот если использовать образ художественного полотна, то здесь сообщается о хорошо известном для нас событиях, но картина рисуется в очень контрастных, необычных красках. Он, то есть Христос, во дни плоти своей, да, во время земной жизни, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Безусловно, братья и сестры, речь идет о молитве Господа Иисуса Христа в Гефсимании. И три евангелиста, Марк, Матфей и Лука, сообщают нам об этом событии. И то, как это пишет Марк, очень близко к тому, как об этом написано в послании к евреям, что я имею в виду. Но только Марк пишет о том, что когда они пришли в селение, называемое в Гефсимании, он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь», взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И вы знаете, что это призыв трижды звучит к ученикам, которые, вот здесь ирония, братья и сестры, в Гефсимании происходит агония борения Сына Божия, а их клонит в сон. Они спали от печали. Вот если кто не видел, у нас в столовой, да и в пресвитерской, висит картина, на которой изображен молящийся Христос в Гефсимании. Ну, у нас нет образов, на которые мы молимся, которым возносим молитвы, но картина, которую воспроизводит художник, она больше всего подходит к образу того, что можно было бы назвать иконой, на которой изображено очень благоговейное состояние Иисуса во время молитвы. Его лик обращен к небу, и эта картина изображена таким образом, что мы, вот, нам передается эта благодать, этот мир, это успокоение. Но вот то, что мы читаем в послании к евреям, то, что мы прочитали в Евангелии от Марка, рисует несколько иную картину перед нашим взором. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Вот если продолжить эту художественную тему, есть множество изображений распятия Христа, художественных изображений распятия Господа Иисуса Христа. И, как правило, все они изображают Христа вот в этом состоянии величия, да? Он совершает победу на кресте. Христос – победитель. Ну вот интересно, русский художник Ге специально поехал в Палестину, чтобы там исследовать, изучить вопрос, а вот как происходили распятия? На каких крестах распинали? И в Третьяковской галерее есть полотно, изображающее распятие Христа художника Ге. И от этого изображения хочется скорее отвести взор. Вот это то, что, о чем Исаия говорит, мы отворачивали от него лицо свое. Он был унижен паче всякого человека, обезображен паче всякого человека. В этом изображении нет ничего, чтобы привлекало наш взор к страдальцу Иисусу. Вот если можно так перекинуть здесь аналогию на то, о чем сообщает нам автор послания к евреям. Мы читаем, еще раз хочу повторить, братья и сестра, об агонии молитвенного подвязания Сына Божия, Сына Человеческого, который с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Кому принес? Тому, который может спасти его от смерти. Братья и сестры, когда мы читаем Новый Завет, когда читаем евангельские повествования, то мы, верующие Нового Завета, знаем, кто был с учениками на протяжении 3 лет, они этого не знают. Они гадательно пытаются ответить на вопрос, кто это. Но мы знаем, потому что Он открылся для нас, Сыном Божиим, когда? Через воскресение из мертвых. И поэтому, когда мы читаем евангельские повествования, мы недоумеваем от того, что ученики не видят того, что видим мы. И мы всегда спешим сказать, они просто не видят того, что рядом с ними воплощенное Слово, да? Как об этом говорит евангелист Иоанн, Слово стало плотью и обитало с нами. Они этого не видят еще. И у нас всегда, знаете, вот эта дилемма видеть в личности Иисуса Бога или человека. Зная о том, что это воплощенное Слово, мы склонны видеть в нем исключительное божественное в ущерб человеческому. Я как-то уже говорил. Ну да, сыну человеческому негде преклонить голову. Ну, наверное, у него было какое-то особое духовное питание. Или же Иисус спит в лодке на возглавии во время бури. О чем это свидетельство? О том, что он находился в стадии крайнего истощения, когда нуждался во сне? Или же это была демонстрация того, что ему все равно, что происходит вокруг, он может спать спокойно в этих обстоятельствах. Хочу повторить эту мысль. Мы все время склонны видеть в Иисусе только человека в ущерб божественному, или же только божественное в ущерб человеческому. Почему важно видеть в Иисусе вот эти две составляющие, неразрывно в нем связаны? Братья и сестры, когда мы видим в Иисусе исключительно божественное, устраняя человеческое, тогда страдания превращаются в фарс. Тогда мы про себя думаем: ну, не может быть, чтобы Иисус так содрогался. Не может быть, чтобы Марк писал вот то, что мы прочитали с вами, он начал ужасаться и тосковать. Ну нет, он же знает финал. Он же знает, что будет дальше через 3 дня. Ну, брат и сестра, молитва в Гефсимании – это не театр. Это не попытка, знаете, хорошо сыграть роль. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Вот я хочу, чтобы для нас такой, знаете, проверочным таким тестом была молитва Христа в Гефсимании, где все естество безгрешного Сына Божия содрогается о мысли о том, что грехи всех нас будут возложены на Него. Вот там на Голгофе один из, согласно Луки, согласно свидетельству Луки, один из разбойников придет в себя и скажет: подожди, одну минутку. Мы-то с тобой приняли полагающееся нам по делам нашим, а он за что страдает? И вот, брат и сестра, опять, наверное, нам сложно, если не невозможно понять, что происходит там, в Гефсимании, потому что все мы согрешили и все лишены славы Божьей. Но безгрешный агнец, который ничего худого не сделал, в молитве открывает свое желание перед Отцом, если возможно. Отец, возможен ли еще какой-то иной путь, если это возможно? Вот, брат и сестра, в Иисусе не было вот этой наигранности, не было театральности. Да? И опять-таки молитва в Гефсимании – это то событие, которое помогает нам видеть Иисуса Христа как человека, Божьего посланника, как воплощенное Слово, который реально переживает вот эту агонию страдания в Гефсимании от мысли о том, что грехи всех нас Он восприемлет на Себя. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами. И вы знаете, когда я читаю эти слова, то задаюсь вопросом, как можно было быть безучастным. Вот по какой-то причине Иисус взял троих особо и просит их, побудьте здесь со мной, пока я помолюсь там. Вот ему важно было участие, соучастие, да? Учеников, самых близких, самых доверенных, самых проверенных. И, как он скажет, я просил вас бодрствовать со мной, вы не могли. Какая злая ирония, братья и сестры, Сын Божий с сильным воплем со слезами взывает к Отцу, и здесь где-то три спящих, уставших от печали, ученика, которые в этот самый момент не могут разделять с ним этой печали, этой агонии страдания. Впрочем, братья и сестры, вот это еще одно подтверждение, что он точил один. И ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн не могли сказать, вы знаете, мы были там, чтобы помочь ему, мы ободряли его. Нет. Вот страдания Голгофы начинаются там, в Гефсимании, где Иисус явственно переживает вот грядущее, то, что вслух трудно произнести, да, а именно. Он всегда знал, что Отец с ним. Даже тогда, когда Иисус скажет, вы все оставите меня, да, вот Отец всегда со мной. Вот вам кульминация страданий, когда он возопьется креста, Боже мой, для чего ты меня оставил? Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Он вознес молитвы и моления тому, который мог спасти его от смерти. Когда мы читаем, что он был услышан, мы можем так понимать, что Отец пошел навстречу Сыну, чтобы не было креста. Но нет, он был услышан. Он был услышан за свое благоговение. Да? В чем оно выражалось? В том, что Сын, обращаясь к Отцу, говорит, «Отче, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня, но не моя воля, но твоя да будет». И вот здесь единственное, где в Новом Завете мы слышим мысль о усовершении Сына через страдания. Братья и сестры, повторяю эту мысль. Единственное, где в Новом Завете ясно звучит мысль о том, что страдания стали инструментом усовершения Сына. То есть через страдания сын обрел навык. Вот это, по-моему, знаете, здесь слово «навык» в роли глагола выступает. Он обрел навык, навык к послушанию через страдания. И, усовершившись, почитайте дома послание евреям, возьмите симфонию, посмотрите, где в этом послании встречается слово «усовершившись», «совершившись», да? В послании евреям. Он начальник и совершитель, усовершитель веры нашей, 10 глава. Иисус, потому что сам усовершился, да, через страдания. Вот в послании евреям в большей степени, чем в других посланиях, встречается идея о том, что не только статус сына гарантирует ему результат, но статус сына, который подкрепляется, утверждается через смирение сына, через послушание сына. Искушение Христа в пустыне. Там было впервые предложено: если ты сын Божий, и ты пришел спасти людей, то крест не нужен. Все это твое, и эти люди твои, и планета Земля твоя, все твое. Если падше поклонишься мне. Опять, Иисус не действует по запрограммированному, да? Он стоит перед выбором, перед реальным выбором. Ну, уж очень соблазнительная альтернатива. Он ради этого пришел. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Поэтому земная жизнь Иисуса Христа – это подтверждение тому, что Он через страдания подтверждает статус Сына, да, как здесь сказано в 8 стихе, хотя Он и Сын. Несмотря на то, что Он Сын, в синодальном тексте с большой буквы Сын, да, невзирая на статус Сына, да, я как-то уже не один раз говорил, сын генерала не идет служить, как правило. Это хороший генерал, который может воспитать сына, которого он посылает на передовую. Но у Бога не так. Его сын идет первым, чтобы взять на себя грехи всех нас. Несмотря на то, что он сын, хотя он и сын, но, однако, через страдания он обретает навык к послушанию. Это свидетельство о том, что сын до конца послушен отцу. Свидетельство о том, что он пришел не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего его отца. И, усовершившись, сделался для всех теперь уже послушных ему. Интересно, как в русском языке это выражено. Виновником спасения вечного, брат и сестра. Он причина, он виновник спасения вечного. Брата и сестра, наверняка в жизни нашей бывают схожие переживания, конечно, не такого масштаба. Конечно, мы сами грешники, которые нуждаемся в прощении. Но в нашей жизни бывают обстоятельства, которые вынуждают нас сильным воплем и со слезами взывать к небесам. Вот в этом тексте есть удивительный урок, который я хотел бы взять для самого себя и предлагаю вам подумать об этом. Что для нас является отвеченной молитвой на наше взывание, особенно когда мы взываем с сильным воплем и со слезами? Ну, наверное, я так себе представляю, когда у нас безутешный диагноз поставлен, и это вынуждает нас сильным воплем со слезами вопиять к Богу, чтобы получить исцеление. Вот сын был услышан за свое благоговение и пошел на крест. Как вам такой вариант? Вот мы всегда испытываем потребность в Боге, особенно тогда, когда нам нужно избавление, когда нам нужно конкретное действие со стороны Бога, избавляющее. И, наверное, мне и тебе, брат и сестра, не приходит в голову мысль о том, что Бог попускает в нашей жизни обстоятельства, чтобы мы через них обрели навык к послушанию. Чтобы мы через них не только могли получить, да, избавление, но и прославить Бога через эти обстоятельства. Как Иисус скажет о Лазаре. Вы знаете, что это болезнь не к смерти, но чтобы через нее прославился Божий Сын. Разумеем ли мы, братья и сестры, что обстоятельства, которые Господь допускает к нам, это не ошибка в небесном компьютере? Как иногда мы понимаем. Господь что-то опять... Где Он был? Почему Он допустил это в моей жизни? Как в этом послании мы прочитаем. Не чуждайтесь, как приключение странного, да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот сын с сильным воплем, со слезами, приносит молитвы, моления тому, который может. Братья и сестры, мы глубоко верим, что Бог наш силен. Силен избавлять от болезни, от других обстоятельств. Но что значит быть услышанным? Вот мы иногда воспринимаем, когда, знаете, молимся о горе, вот она стоит, написано вот в молитве по вере, да, вот, чтобы она перешла на другую сторону. Проснулись гора на том же месте, я так и знал. Я так и знал. Братья и сестры, но Бог попускает горы, препятствия, вот эти негативные обстоятельства в нашей жизни – не как приключение странное, не как ошибку, как нечто такое, что Богом предусмотрено для нас пройти, чтобы в результате обрести навык к послушанию, навык к усовершению. Вот в нашей протестантской традиции мысль об усовершении как-то очень далека от нас. Иногда мы воспринимаем веру в Господа Иисуса Христа как своего рода индульгенцию, что все остальное Бог сам за меня будет делать. Нет, брат и сестра, Бог будет делать через меня. Божья благодать спасающая, она же научающая жить благочестиво в этой жизни. И Бог попускает нам, чтобы мы не только, знаете, устами веровали, но чтобы эта вера проецировалась на нашу жизнь, на наше поведение. И Бог попускает обстоятельства в нашей жизни, еще раз повторяю, в том числе с той целью, чтобы провести нас через эти обстоятельства, чтобы мы выучили урок, чтобы обрели навык к послушанию, чтобы через это переходили в новое качественное состояние, братья и сестры, новое качественное состояние жизни. Сегодня наше участие в заповеди Господней. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы побыли вместе с Иисусом, провели некоторое время в молитве, в кратких молитвах, побыли с Иисусом. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы услышали этот вопль, увидели эти слезы. Он с сильным воплем и со слезами вознес молитвы, моления могущему спасти его от смерти. Он был услышан. Он был услышан. И взошел на крест. Хотя он и сын, однако через страдания обрел навык к послушанию и усовершился, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Хотелось бы, чтобы сегодня было место для молитвы сокрушения, для молитвы благодарения. Он стал виновником вечного спасения. Брат и сестра, хочу, чтобы это участие сегодня стало для нас не в осуждение, но в укрепление веры нашей. Пусть сегодняшнее участие послужит тому, что мы все объединяемся, причащаясь от одного хлеба, от одной чаши, осознавая свою сопричастность к телу Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.